It is in a spirit of humility that I represent the first president.
В духе смирения я выступаю от имени первого президента в заключении этой сессии. Мы получили вдохновение и назидание от старейшин Беднера и Перри, а также сестры Паркин. Наши мысли сосредоточены на доме и семье, ибо нам напомнили, что семья — это основа праведной жизни, и ничто другое не может занять ее место или выполнять ее неотъемлемые функции. Конец цитаты. Дом, где живет семья, — это гораздо больше, чем постройка из дерева, кирпича или камня. Семья построена из любви, самопожертвования и уважения. Мы несем ответственность за дом и семью, которую строим. А строить надо мудро, ведь вечность — не краткое путешествие. В нем будет штиль и сильный ветер, солнечный свет и сумрак, радость и печаль. Но если мы хорошо постараемся, наш дом может стать уголком неба здесь, на земле. Наши мысли, наши дела, вся наша жизнь — все это не только влияет на успех нашего земного путешествия, но и прокладывает путь к вечным целям. Во многих семьях святых последних дней есть и мать, и отец, и дети, и все живут вместе, в то время как другие семьи пережили утрату одного члена семьи, потом другого, а может и третьего. Иногда семья состоит только из одного человека. Но независимо от ее состава, семья продолжает существовать, потому что семьи могут быть вечными. Мы можем учиться у главного архитектора, самого Господа. Он учил нас, как мы должны строить. Он возвестил: «Всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит». А позже он добавил предостережение: «Вот, дом мой есть дом порядка, а не дом смятения». В Откровении, данном 27 декабря 1832 года через пророка Джозефа Смита в Киртленде, штат Огайо, учитель наставлял: «Организуйтесь, приготовьте все необходимое и создайте дом, да, дом молитвы, дом поста, дом веры, дом учения, дом славы, дом порядка, дом Божий». Где еще найдешь более подходящий проект, по которому можно мудро и правильно строить? Такой дом должен отвечать определенным строительным нормам, приведенным в Евангелии от Матфея. Его следует строить на камне, чтобы он мог противостоять дождям несчастья, потопом вражды и ветром сомнений, бушующим повсюду в нашем опасном и изменяющемся мире. Кто-то может возразить: но ведь это откровение содержало указание для строительства храма. И разве оно уместно сегодня? Я отвечу. Не провозгласил ли апостол Павел: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас»? Позвольте Господу быть главным подрядчиком в строительстве вашего здания и семьи. Тогда каждый из нас может быть субподрядчиком, ответственным за исполнение важной части общего проекта. Все мы, таким образом, выступаем в роли строителей. В дополнение к строительству наших собственных домов, мы также несем ответственность как участники созидания Царства Божьего здесь на земле через искреннее и эффективное служение в наших церковных призваниях. Позвольте мне представить вам руководящие принципы от Бога, некоторые жизненные уроки и вопросы, связанные с этим процессом строительства. Первый принцип – преклоняйте колени в молитве. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях своих познавай Его, и Он направит стези твои». Так сказал мудрый Соломон, сын Давида, царь Израиля. На этом американском континенте брат Нефи Иаков провозглашал: «Уповайте на Бога с твердым сознанием, молитесь Ему со всей верой вашей». Это божественно вдохновленное наставление приходит к нам сегодня как кристально чистая вода на иссушенную землю. Мы живем в беспокойные времена. Всего несколько поколений назад невозможно было представить мир, в котором мы живем, и проблемы. Мы окружены безнравственностью, порнографией, насилием, наркотиками и многими другими проявлениями зла, от которых страдает современное общество. Наша задача и даже обязанность состоит в том, чтобы не только оставаться неоскверненными от мира, но также вести наших детей и других людей, за которых мы несем ответственность, защищенными через окружающие всех нас бурные моря греха, чтобы однажды мы могли возвратиться к нашему небесному Отцу и жить с Ним. Обучение наших собственных семей требует нашего присутствия, требует времени и максимальных усилий. Чтобы эффективно обучать, мы должны быть яркими примерами для своих близких и находить время, чтобы общаться наедине с каждым, обсуждать их личные вопросы и давать наставления и советы. Часто задачи, стоящие перед нами, кажутся нам непосильными. Однако, нам не надо далеко ходить за помощью. Тот, кто знает каждого из своих детей, ответит на наши пылкие и сердечные молитвы, когда мы будем обращаться к нему и просить помочь нам правильно руководить ими. Такие молитвы решат больше проблем и облегчат больше страданий и предотвратят больше согрешений и принесут больше мира и удовлетворения человеческой душе, чем любые другие наши действия. Кроме потребности в таком руководстве в отношении наших семей, нам необходима помощь и в тех призваниях, которые мы получили, взяв на себя ответственность за других в качестве епископов или советников, руководителей кворума священства или вспомогательных организаций. В этом качестве у нас есть возможность повлиять на жизнь людей. Среди наших подопечных могут быть те, чьи семьи менее активны в церкви, или те, кто, возможно, перестали слушаться своих родителей и игнорируют их просьбы и советы. Мы можем быть хорошими инструментами в руках Господа, улучшая и облегчая жизнь тех, кто находится в подобной ситуации. Однако, без руководства нашего Небесного Отца мы не сможем все то, для чего мы были призваны. Такое руководство и помощь приходит благодаря молитве. Одного известного американского судью спросили, что мы, как граждане разных стран мира, можем делать для того, чтобы уменьшить преступность и неповиновение закону, и принести мир и удовлетворение в свою жизнь и в свою страну. И после некоторых раздумий он ответил: «Я бы предложил вернуться к устаревшей практике семейной молитвы». Мы с вами, как народ, разве не должны быть благодарны за то, что для нас семейная молитва не стала устаревшей практикой? Реальный смысл стоит за словами часто цитируемой пословицы: «Семья, которая молится вместе, остается вместе». Сам Господь повелел нам проводить семейные молитвы, когда сказал: «Молитесь вместе с вашими семействами Отцу, и всегда во имя Мое, дабы ваши жены и дети могли иметь благословение». Будучи родителями, учителями и руководителями в любом из призваний, мы не можем позволить себе в этом заведомо рискованном странстве по земной жизни пренебрегать небесной поддержкой, помогающей нам руководить теми, за кого мы имеем ответственность. Давайте же, вознося к Богу свои семейные и личные молитвы, делать это с верой и доверием к Нему. Преклоняйте колени в молитве. Принцип номер два. Усердно служите. Давайте обратимся за примером к Господу. Жизнь Иисуса, посвященная служению среди людей, подобна горящему прожектору праведности. Он делал сильными ноги коллег. Он делал зрячими глаза слепых и слышащими уши глухих. Он возвращал жизнь в тела мертвых. Его притчи проповедуют силу. Рассказывая о милосердном самаритянине, он учил: «Возлюби ближнего твоего и проявив милосердие к женщине, увлеченный в прелюбодеянии, он преподал урок сострадательного понимания. О своей притче о талантах он учил нас работать над собой и стремиться к совершенству. Он хорошо готовил к нас к нашей роли строителей вечной семьи. Каждый из нас, будь он руководителем священства или одной из вспомогательных организаций, принял свое священное призвание. Мы были рукоположены, чтобы работать в наших призваниях. В учении Заветах, 107 глава, 99 стих, Господь сказал: «А потому пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и служит в назначенном учении со всем усердием, помогая благословлять и укреплять тех, за кого мы несем ответственность в наших церковных призваниях. Мы в действительности благословляем и укрепляем их семьи». Поэтому служение, которое мы совершаем в наших семьях и в наших церковных призваниях, может иметь вечные последствия. Много лет назад, когда я служил епископом большого прихода, который располагался в центре Солт-Лейк-Сити и объединял более 1000 разнотипных прихожан, мне доводилось сталкиваться со многими проблемами. Однажды днем, в воскресенье, мне позвонил владелец магазина, расположенного в границах нашего прихода. Он рассказал, что утром того же дня в его магазин пришел мальчик и купил мороженое. Он заплатил за него деньгами, которые доставал из конверта, а уходя, забыл конверт на стойке с лимонадом. И когда у владельца магазина появилась возможность изучить конверт, он обнаружил, что это был конверт для сбора пожертвований от поста, и на нем он прочитал номер телефона и название нашего прихода. Затем он написал мне этого мальчика, и я сразу понял, кто это был. Это был юный диакон из нашего прихода, происходивший не очень благополучной семьи. Моей первой реакцией был шок и разочарование. Я даже не мог себе представить, что кто-то из наших диаконов способен взять деньги из фонда пожертвований от поста, предназначенных для нуждающихся, и купить на них сладости в день субботний. Я решил в тот же день посетить того мальчика и разъяснить ему, насколько священны пожертвования в церкви и какие обязанности возложены на него как на диакона в отношении тех денег, которые ему было поручено собрать и сохранить. По пути к дому я помолился про себя. Я попросил руководства и помощи, чтобы найти правильные слова в разговоре с ним и с его семьей. Я подъехал к его дому и постучался в дверь. Его открыла мать мальчика и пригласила меня в гостиную комнату. Несмотря на плохое освещение, я увидел, какой тесной и убогой была эта комната, и какой скудной, обветшалой была мебель. Сама мать выглядела изможденной. От моего негодования, вызванного поступком моего сына в то утро, не осталось и следа. Когда я понял, как нуждалась их семья, мне захотелось спросить ее, есть ли в доме какая-либо еда. И со слезами на глазах она призналась, что ничего съестного в доме не было. Она рассказала, что ее муж уже некоторое время не работал, и они отчаянно нуждались не только в еде, но и в деньгах, чтобы оплатить арендную плату. Иначе им грозило выселение из их крошечного дома. Поняв, что мальчика в магазин, вероятно, привел сильный голод, я так и не поднял вопрос о пожертвованиях от поста. Вместо этого я немедленно организовал помощь их семье, чтобы у них была еда и крыша над головой. Кроме того, с помощью приходских руководителей священства мы смогли устроить на работу мужа, чтобы он мог обеспечивать свою семью в будущем. Как руководители священства и вспомогательных организаций, мы имеем право на помощь Господа в возвеличивании наших призваний и выполнении наших обязанностей. Обращайтесь к Нему за помощью, и когда к вам придет вдохновение о том, куда идти, с кем встретиться, что и как говорить, исследуйте этому вдохновению. Мы можем бесконечно долго размышлять над каким-либо вопросом, но только воплощая мысль в действие, мы благословляем человеческие жизни. Давайте же будем истинными пастырями для тех, за кого мы несем ответственность. Джон Милтон написал в «Элегии Люсидес»: мрут его овцы, запущенные в голубь. Сам Господь сказал пророку Иезекиилю: «Горе пастырям Израилевым, которые стада не пасли». Наша обязанность – заботиться о стаде, о драгоценных овцах и о подрастающем потомстве, которое окружает нас повсюду, дома, в наших собственных семьях, наших, в семьях наших родственников и в церкви, где мы служим в призвании. Иисус – наш идеал. Он сказал: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих». На нас возложена пастырская ответственность. Давайте же служить с усердием. Принцип номер три. Протяните руку помощи. Продвигаясь по жизненному пути, мы несем потери. Некоторые не следуют дорожной разметке, указывающей путь к жизни вечной, и сворачивают с дороги только для того, чтобы в конце концов обнаружить, что их окольный путь ведет в тупик. Безразличие, небрежность, эгоизм и грехи собирают большую дань человеческой жизни. Находятся и такие, кто по необъяснимым причинам идут на звуки совсем других труб, и только позже узнают, что следуют за крысоловом по имени «Горе и страдания». В 1995 году первое президентство обратило особое внимание на тех, кто отошел от паствы Христовой, и выпустило специальное воззвание, озаглавленное «Приглашение вернуться». Это воззвание содержало следующий призыв: «Тех из вас, кто по какой-либо причине оказался вне активной церковной жизни, мы приглашаем вернуться. Мы приглашаем вас снова прийти к нам и вкусить однажды испытанную вам радость. Вы увидите много доброжелательных рук, протянутых вам навстречу, готовых помочь вам, посочувствовать. Церковь нуждается в вашей силе, любви, преданном и посвященном служении. Путь, следуя по которому человек может вновь обрести благословение, уготованное членом церкви, твердо определен, и мы готовы принять всех, кто решит пойти по этому пути. Возможно, одна история, часто приводимая в пример, поможет вам принять ближе к сердцу личные возможности протянуть руку помощи. Давайте представим себе семью, в которой есть сын Джек. Всю жизнь у Джека были многочисленные серьезные споры с отцом. Однажды, когда Джеку исполнилось 17 лет, между ними произошел особенно резкий разговор. Джек сказал отцу: «С меня довольно. Я ухожу из дома и никогда не вернусь обратно». Он ушел к себе в комнату и упаковал вещи. Мать умоляла его остаться, но он был слишком рассержен, чтобы слушать. Он оставил ее плачущей в дверях. Миновав двор, он собрался уже выйти из ворот, когда услышал голос отца: «Джек, я знаю, что значительная доля вины за твой уход лежит на мне. Я очень сожалею об этом. Я хочу, чтобы ты знал, если ты когда-нибудь пожелаешь вернуться домой, мы с радостью тебя примем. Я постараюсь быть для тебя более хорошим отцом. Я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя и всегда буду любить тебя». Джек ничего не сказал. Он пошел на автовокзал и купил билет до отдаленного пункта. Сидя в автобусе и наблюдая за подплывающими километрами, он задумался о словах отца. Он начал осознавать, сколько же потребовалось любви, чтобы сказать то, что сказал отец. Папа извинился. Он предложил ему вернуться и оставил ему слова, звенящие в летнем воздухе: «Я люблю тебя». Именно тогда Джек понял, что следующий ход за ним. Он знал, что единственный способ обрести внутренний покой — это продемонстрировать отцу такую же зрелость, доброту и любовь, которую отец проявил к нему. Джек вышел из автобуса. Он купил обратный билет и вернулся домой. Вернулся он вскоре после полуночи, зашел в дом и включил свет. В кресле качалки сидел его отец, обхватив голову руками. Подняв глаза и увидев Джека, он встал с кресла, и они бросились друг другу в объятия. Джек часто говорил: «Те последние годы, что я провел дома, были одними из самых счастливых в моей жизни». Отец, подавивший в себе гнев и гордыню, протянул руку помощи своему сыну. Прежде чем тот стал частью многочисленного потерянного батальона, пополняющегося за счет разбитых семей и рухнувших домов. И этим скрепляющим бинтом, этим целительным бальзамом была любовь, которую мы так часто чувствуем и так редко выражаем. Громогласные слова с горы Синай звучат в наших ушах. «Почитай отца твоего и мать твою». И позже в тот же самый Бог дал повеление: «Живи вместе в любви». Преклоняйте колени, чтобы молиться. Служитесь усердием. Протягивайте руку помощи. Каждый человек — важная страница Божьего проекта, цель которого — создать в доме семейный очаг, а семью сделать уголком рая на земле. Правильный баланс — вот ключ для нашего успешного выполнения священных и торжественных обязанностей в наших семьях и наших церковных призваниях. Мы должны использовать мудрость, вдохновение, здравое суждение, когда будем заботиться о своих семьях и служить в церковных призваниях. Ибо и то, и другое чрезвычайно важно. Мы не можем пренебрегать нашими семьями. Мы не должны пренебрегать своими церковными призваниями. Давайте же строить с умением. Не искать коротких путей, исследовать его плану. Тогда Господь, наш главный проверяющий, сможет сказать нам то же, что Он сказал Соломону, строителю из другой эпохи. «Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои, сердце мое там во дни, во все дни». Тогда у нас будут небесные дома и вечные семьи, и мы сможем помогать также и другим семьям, укрепляя их и благословляя. Я молюсь очень смиренно и искренне, чтобы каждый из нас получил это благословение во имя Иисуса Христа. Аминь.